Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся на лекторий в рамках царских встреч. Евгения Андреевна Федотова, историк, общественный деятель, заведующая отделом фондов и обслуживания Свердловской областной библиотеки имени Белинского, представит следующую тему: «Традиции воспитания в российской императорской семье в 19-м, начале 20-х веков». Ну а перед такой полноценной, интересной встречей я поговорю с Евгенией Андреевной о том, почему именно эта тема звучит в рамках фестиваля «Царские дни 2025».
Здравствуйте!
Добрый день!
Скажите, конечно же, о лекции, которую будете читать, не могла пропустить, потому что это уникальная, замечательная и нужная тема не только для взрослых, но и для всех вообще. Это традиция воспитания российского императорского дома в 19 веке и начале 20-го. Вот почему именно эту тему выбрали, и как вы, Евгения Андреевна, давно ли участвуете в «Царских днях»?
В «Царских днях» я участвую достаточно давно, и по работе я являюсь заведующей отделом библиотеки Белинского, и по работе я давно сотрудничаю с Центром «Царский», и сама как волонтер Центра. И я благодарна Елене Владимировне за приглашение, за доверие, потому что это высокий уровень фестиваля, и я рада представить свои исследования, свои материалы. Тема воспитания и образования, на мой взгляд, очень актуальна, потому что сейчас много концепций, много разных мнений, и та история, наверное, те традиции воспитания могут быть своего рода такой вот лакмусовой бумажкой наших сегодняшних мнений, гипотез, вопросов по воспитанию.
Нужная тема, безусловно, и радиослушатели услышат лишь фрагмент, это как раз ваша лекция. Ну а пожелаем, конечно же, всем узнавать свою историю, узнавать разные концепции воспитания, чтобы для себя выделять нужное, полезное, ну и так, созидая себя, совершенствоваться.
Спасибо большое. Да, учиться на опыте лучших всегда хорошо, и мы увидим в ходе лекции, что, к сожалению, не всегда и воспитатели в царской семье были правы, и услышим, как Николай I, Николай Павлович очень много уроков вынес именно из своего воспитания, и, собственно, приглашение Жуковского, и изменение программы для своих детей и внуков как раз было результатом его работы, внутренней работы как раз с теми детскими воспоминаниями.
Являемся на лекцию вам добрых, полезных, нужных вопросов от аудитории.
Благодарю вас.
И сейчас время царской встречи. И тема сегодняшней встречи – традиции воспитания в российской императорской семье в 19-м, начале 20-го века. И представит эту лекцию, эту встречу Евгения Андреевна Федотова, историк, общественный деятель, заведующая отделом фондов и обслуживания Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени Белинского. Пожалуйста.
Спасибо большое, Елена Владимировна. Дорогие друзья, тема у нас, конечно, многогранная, и за час, конечно же, мы не сможем обсудить все аспекты, но основные идеи, основные уроки, интересные факты я сегодня представлю. Конечно же, я буду благодарна за вопросы. Это всегда оживляет, это всегда помогает лектору. Очень много уроков вынес из своего детства, из своего образовательного процесса Николай I. Первое, это, конечно же, убрали все физические наказания. Их больше не было. То есть какие были наказания у потомков Николая I? Лишение сладкого, поставили в угол. Ну, могли лишить одежды. Сил того, что дети видели родителей максимум 2 часа, это вот прямо максимум, то вниманием родителей очень дорожили. И поэтому не увидеть папинку с маменькой было очень серьезно. Именно Николай приглашает поэта Жуковского для изменения образовательной концепции. И поэт Жуковский почти полгода работает в этой педагогической. Она будет состоять из 3 разделов, обучение будет начинаться с 6, а с 8 лет. Но об этом я чуть позже скажу. И опять же, не получив тепла родителей, Николай I был, например, семьянин. Он очень любил свою супругу, очень любил своих детей, и такие доверительные отношения с детьми него складывались. По крайней мере, по воспоминаниям уже Александра II, его сына, отец был примером как правителя, так и примером семьи. А что еще важно сказать? Воспитание в семье строилось по-разному. То есть девочки уходили на сторону, как это называли, то есть они выходили замуж за европейских правителей, мальчики оставались в России. И если бы не наследник престола, то всем было уготовано именно военная служба. Именно военная служба на благо России. Раз Николай первый детский, педагог, очень тактичный, очень внимательный человек, и его приглашают воспитателем для будущего Александра II. Сначала он не удивляет этому выбору, но потом его считают очень удачным. Собственно, очень, на мой взгляд, преувеличена роль Жуковского в воспитательном процессе Александра II. То есть Жуковский разработал эту образовательную концепцию, но именно исполнение этой концепции как раз лежит на этом человеке, делает он это блестяще. Слово в царском селе Александр II будущем поставил памятник в своем воспитателе. 10 лет он находится на службе при дворе. И, например, Пушкин говорил о Александре так, что это добрый, честный и незаменимый человек. И Мэтр, например, в своей деятельности старается увязать и практику, и теорию, и воспитание, и образование. Например, он придумывает для своего воспитанника такой проект, как благотворительная касса. То есть за успехи в образовании мальчик получает какую-то денежку. Но он ее может потратить только на благотворительность. Два раза в год деньги пересчитываются и направляются на какое-то благое дело. А Николай II проект одобрил и проект существовал на протяжении всего образовательного процесса Александра II. Что еще хочется отметить? Я говорила про пример, что Николай был для сына примером. Но педагогические свои задачи для сына Николай решал как-то весьма очень оригинальным способом. Например, он обратился к врачу Калинкинской больницы с такой просьбой: покажи, пожалуйста, моему сыну все самые ужасные примеры сифилитической болезни, как для мужчин, так и для женщин. Собственно, их показали мальчику. Потому что в моей юности мой доктор Грифон также водил меня по военному госпиталю и показывал. Собственно, все, что я увидела, привело меня в такой ужас, что до своей женитьбы я женщину. Такой очень оригинальный способ показать сыну неприглядную знаку любви и свободы отношений. Еще один такой интересный пример, что Николай всегда интересовался успехами как сына, как в будущем он будет интересоваться успехами внука, часто присутствовал на уроках, когда это была возможность, на экзаменах. И в силу того, что история России была любимым предметом из гуманитарного цикла Николая, своему сыну историю после петровского времени он читал сам. Собственно, предложил преподавателю, что давай до Петра ты, а после Петра нет. Это, конечно, поражает императора Российской империи, сколько всего он находит время на общение со своими детьми. Собственно, опять же, мы увидим, что и Александр II, Александр III очень много времени проводит со своими детьми. Шуковский, детская сыновей, Корабельная, как ее называют. Не так много сохранилось на изображении. Собственно, именно благодаря Николаю I раскладывается та система образовательная, которую разработал Жуковский, она остается основой для всех последующих поколений. Что еще меняет для своих сыновей Николай Павлович? Он меняет систему военной подготовки. То есть раньше это были потешные роты, которые делались для цесаревича. И он приказывает вместо потешной роты зачислить своих, ну, тогда еще самого старшего, а будущего Александра II, 9-летнего наследника в списке кадет 1-го кадетского корпуса. И, собственно, будущие все летние каникулы мальчика, потом его братья, будут проводить в Петровских лагерях. Каникулы были, к слову, полтора месяца, начинались они в середине июля и заканчивались 1 августа. 9-летний ребенок в Петровских лагерях полтора месяца. Собственно, Николай Первый, в общем, была такая мечта, чтобы через свой пример показать русскому дворянству, что такое служить России, в том числе показать именно воспитательный, образовательный процесс своих сыновей. Поэтому, например, 9-летнего Константина, младшего брата Александра, он в свое время на 2 недели отправляет в путешествие в мореходное на корабле 9-летнего, что да, боязно, да, еще мало, но это будет полезно как для него, для его опыта, так и в качестве примера для моих. Не знаю, для меня лично такие примеры, они и показательные, и действительно сильные, что это не просто слова о русском дворянстве, о примере, о служении, патриотизме, но и конкретно как человек вкладывается в свои цели. Тоже хочу пару слов еще сказать о распорядке дня, как начнем, какой был распорядок дня у будущего императора Александра II. Подъем был в 6 утра, и начинался день с молитвы, завтрак, молитва и подготовка к урокам. Уроки начинались в 7 утра, продолжались до 12. После 12 2 часа выделялось на подобный обед с 5 часов до 7. С 14 до 15 обед, а потом перерыв, и с 5 до 7 дальше продолжались уроки. С 7 до 8 были занятия гимнастикой, потом несколько часов давались на такое свободное время, как я уже говорила, с обязательным ведением дневника, и 22 часа был покой. И так это получается весь год. Расписание было очень четкое, очень строгое, и летние каникулы полтора месяца. Для своих детей, будущим же уже будучи императором Александром II, придерживалась такого же расписания. Единственное, в чем нюанс, им сместили время подъема на 7 утра, и у них вообще не было каникул. То есть в силу того, что детей уже начали брать в зарубежные поездки родителей, в поездки летние, то как бы зачем каникулы, если и так есть такая смена деятельности. Поэтому учились дети круглогодично. Единственное, когда мы были, например, в путешествии в Европе или переезжали в Ливадию, педагогов сложно было брать, поэтому акцент был больше на какое-то гуманитарное обучение. То есть это было посещение музеев, посещение выставок, чтение книг. Летом понятно, что были и прогулки, и купания, и все остальное. Времени отдыха нет. И учебные дни были расписаны в великих князей, что у Александра II, будущие его братья, что уже у детей самого Александра II. День был расписан буквально по минуту. То есть детям скучать не давали. То есть такого вот именно свободного времени полежать на диване, как мы сейчас сказали, у детей нет. И постоянно были воспитатели, которые присматривали. Но это опять же был не тот надзор, который был у самого Николая. То есть это было уже несколько иначе, то есть это была и мотивация, и детям старались привить именно интерес, поэтому как и Александр I, так и все дальнейшие представители дома Романовых читать все очень любили. Это было обязательно, наверное, досуг, но не потому что надо, а потому что по любви. Поэтому книги были всегда. И то, что поражает, всегда день начинался с молитвы. Мария Александровна детей очень любила и, наверное, в отличие от своей супруги, не проводила больше. Поэтому утром обязательно детей приводили к маменьке, на поцеловать ручку, на пообщаться, на узнать, как спали, как и что могут. Собственно, как раз и 2 часа в день утром появилась при Александре II и его супруге. Поэтому, что еще очень хочу заметить, оцените, сколько детей ложились? 9-10. Каждый день из года и уроки вот военного дела для мальчиков начинались одновременно с обучением грамоте, обучением математике. Все процессы шли параллельно. Плюс еще 3-4 иностранных языка, плюс танцы, фехтование и все остальное. Поэтому багаж, конечно, маленький, большой. Уже если детей, получается, Александра Третьего, уже в детстве самого, Одесса, например, Николай Александрович, так много вопросов мы знаем уже больше, потому что это уже близкое к нам время, сохранилось множество уже воспоминаний, мемуаров, уже фотографии есть, мы можем посмотреть на маленьких великих музеев. Тот самый Анечков дворец, где проживала семья Александра Третьего уже. И тоже пару слов сказать об этой книге. «Царские дети», представители Советского монастыря, но есть и другие издатели, другие издания этой книги. Это воспоминания сына первой учительницы Николая II. Поэтому, если где-то встретите, я прямо очень советую почитать, потому что эти воспоминания как раз показывают там очень живого мальчика, то есть не будущего императора, не будущего святого, а живого ребенка, который мог тоже плеваться в проход, который мог дать глаз, который катался на шлейфе у мамы и так далее, и так далее. У меня эта книга называется «Царские дети», издание Сретенского монастыря, 2004 год. Но есть такие воспоминания сына первой учительницы, есть библиотеки державные. Судан, собственно, Колумбия, свинчатка в кармане и все прочее, да. Как это не дать в глаз? Мальчикам, да, тоже интересно. Собственно, стратегия уже была понятна. Кормилицы, мамушки, нянюшки, и в 7 лет начинался образовательный процесс для Николая и его младшего брата Георгия, которого в семье звали Джорджик. Ну, скорее обучать начинает Николая, а Жоржик был где-то рядом. Где-то он учился, где-то он считал ворот, где-то он смотрел в окно, а где-то при первой возможности он удирал в сад. Жили они как раз в Анечкин дворце. И, собственно, тогда Николай переделывал детские комнаты, детские покои, и таких именно отдельных детских комнат не было. Стояли две кровати. В одной спал Николай, в другой спал Георгий, то есть комнату мы делили на двоих, третья кровать была для воспитателя. Он ночевал вместе с ним. Собственно, я давно не знаю, что дочери Николая II тоже под двое жили. И тогда же началась офицерская карьера у Николая, когда ему исполнилось 9 лет, его пожаловали первым офицерским чином. Прежде чем рассказать про Николая II, я хотела бы рассказать о том, что очень важное, наверное, чувство преемственности воспитывалось дети. Хочу я об этом рассказать, но на примере царских игрушек. Помните парадный портрет Александра I? Парадная погремушка, собственно. Этой погремушкой играли все другие князья, ею играл и Николай II. Эти же игрушки царские их хранили, их передавали. Конечно, маленькие дети не понимали, что усеянная бриллиантами погремушка это не просто не только ценность, но это то, чем еще играли их предки, что это облезла лошадка играл еще Павел I, что этими там погрызанными солдатиками играл еще кто-то. Они уже, когда становились старше, им рассказывали историю, она для них действительно была очень живой. Сейчас я расскажу, где сейчас эта погремушка, усыпанная драгоценностями, ее делали придворные ювелиры Екатерины II для любимого. И сейчас она хранится в алмазном фонде Московского фонда. Тогда ей нормально играли дети. Я покажу. Это настольная игра «Путешествие по России». То есть настолки придумали не сейчас. Не были тогда. Механическая карусель была вот такая у будущего Александра Третьего. Передавая форму «Путешествие по России». Уже время близко к нашим, фотографии есть, картинки есть. Здесь скорее я хотела показать именно духу, как он называлась ценность. Игрушки хранились, бережно хранились, и, собственно, после февральской революции в Анечковом дворце, по воспоминаниям, опять же, находили коробки этих игрушек. Ну, то есть что-то сохранилось, но большая часть, конечно, была утеряна. Первую учительницу звали Александра Петровна Алингрен. Тоже о ней стоит рассказать подробнее. Она была вдовой смотрителя Петербургского вещевого склада, он умер от чахотки, она осталась с 4 детьми. Сначала она распродавала имущество, а потом ее студентская подруга пригласила ее в гимназию на должность классной дамы. И, собственно, это было такое сама говорила Александра Петровна, это был такой счастливый случай, что выпускался ее класс. И в силу того, что все гимназии находились под патронажем ведомства императрицы Марии Федоровны, ее выпускной класс, она как классная дама, должны были быть на балу в Зимнем дворце. Собственно, попадает этот бал в отложенном платье, потому что у нее не было каких-то богатых нарядов. И там ее увидела царевна Мария Федоровна, она, получается, будущего Александра III. Спросила, кто вы, что вы, и удивилась фамилия. Ленгрен, это же шведская фамилия. Она говорит, да, у меня муж шведского происхождения. И это осталось в памяти Марии Федоровны. Как потом выяснилось, она наводила справки, узнала, что блестяще училась, очень хорошие отзывы, и, собственно, именно ее они приглашают на должность учительницы, первой учительницы Татьяны Николаевны. Как сама вспоминала Александра Петровна, эта папенька на небесах Боженьку умолил получить такое место, чтобы папенька был светлого, доброго нрава. Собственно, ее младший как раз сын Володя получил возможность обучаться вместе с Николаем и Георгием, они по возрасту были примерно одинаковые, а старшие дети, кто-то попал в кадетский корпус, кто-то в гимназию, дочка в институт благородных девиц, и, к слову, все это оплатила императорская семья. Потому что Александра Петровна говорила, ну у меня же 4 хвоста, как я могу? И будущий Александр III говорил, ну хвосты-то, допустим, мы вам подрежем, так у меня денег нет. Да дадим мы денег вам. И что тоже примечательно, такой юмор Александра III, я говорю, ну это же дети, я не могу, это же будущие наследники, это же будущие великие князья. Но вообще-то великий князь тут я, а это просто дети. И, собственно, именно Александре Петровне, наверное, многие знают эту фразу, мне фарфора не надо. Мне не нужны оранжевейные дети, которые произнес Александр III. Собственно, эта фраза как раз была сказана Александре Петровне при первой встрече, когда ее пригласили в Зимний дворец, озвучить, что ее берут на должность как раз учительницы. Сейчас я просто зачитаю эту цитату. Вам дают двух мальчуган, которым еще рано думать о престоле, которых нужно не пускать из рук и не давать повадки. Имейте в виду, что ни я, ни великая княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветов и фарфора. Они должны шалить миром, играть, учиться, хорошо молиться Богу и ни о каких престолах не думать. Учите хороших мальчуганов, спрашивайте по всей строгости законов, не поощряйте людей в особенности. Если что, то адресуйте прямо ко мне. А я знаю, что мне нужны нормальные, здоровые русские дети. Подерутся, пожалуйста. Но доносчику первый путь. Это мое самое главное. И тоже показательно, насколько такая вот человечность и близость, что ли, к людям была у Александра III. Собственно, маменька объяснял своему сыну, что друзья нужно относиться к ваше высочество. И Володя Александровна, ваше высочество. Я однажды это услышал, будущий Александр III. А что это ты высочество не называешь? Вообще высочество тут я. А Ники и Жоржик — это твои друзья. Вот не обращайся к ним, Ники и Жоржик. Так маменька велела. Ну да, маменьку слушаться надо. Но я тебе разрешаю, а с маменькой поговорим. И такие вот близкие, добрые отношения с этими мальчуками были. Шалили. Сейчас я, значит, найду. Это был на редкость веселый человек про Александра III. Он сами с детьми играл в снежки, учил нас пилить дрова, помогал делать снежный пап, но за шапочки крепкая драл за уши. Однажды мы с Ники забрались с Ванечком в саду на деревья и плевали на проходящих по местному проспекту. А бойвор будущего Александра III был дерн. Представь, не делил. Это мои сыновья, а это сын учительницы. Драли одинаково. Собственно, про Александра Петровну, опять же, у Николая сохранилось очень добрые воспоминания, и уже потом, когда она перестала быть учительницей для царских детей, она стала смотрительницей гимназии, и она могла приехать к Николаю II с прошением, что у кого-то нет денег на обучение, и Николай II оплачивал это обучение. То есть оцените вообще вот, где Николай II уже будучи императором, а где простая учительница, смотрительница гимназии. То есть ее пропускали, ее знали, и она могла прийти. И, собственно, дети ласково называли ее Диди. И это детское прозвище так и осталось в будущем. Наша Диди. И вот как раз Владимир Ленин очень много таких воспоминаний ставил, как, например, будущий Николай II любил писать. Он очень трепетно относился к бумаге, очень тщательно выводил. И Володя не подшучивал, что у него не мужской, а очень девичий почерк. И особенно будущий Николай II, будущий император любил бумагу. Это тогда была новинка, до этого пользовались песком, а тут такая вот провокательная бумага. Интересно, что приложить. И поэтому он очень старательно выводил чернилами, чтобы потом приложить к бумагу. Очень любил император будущий Пушкина, стихи Пушкина, знал наизусть. А что еще? Ну, как и любые дети, дети любили общение с родителями, и Владимир Ленин вспоминал, что иногда он очень гордился тем, что со своей мамой проводит гораздо больше времени, чем царские дети. И по традиции тоже вспоминали, что утром звонил колокольчик, и дети знали, а это зовут в покое маме. И, собственно, они бросали все, и через зал бежали наверх, где она жила. Тогда семья наследников, еще не был тогда Александр III императором. И Мария Федоровна обнимала детей, спрашивала, как они спали, что видели. Был такой у меня вопрос, традиции Боженьку во сне видели или не видели? Какое-то время она проводила с детьми, Володя был там уже, ему тоже уделяли внимание, тоже не делили так откровенно. И когда великокняжеская чета уезжала к императору, к дедушке, вот такая традиция – кататься на шлейфе на ней. По комнате, то есть она делала круг по комнате, и каждый мог прокатиться, в том числе и Володя. Она и его, когда она. А, собственно, когда, получается, родился уже следующий ребенок в семье, и маме долго дети не видели, соответственно, на шлейфе не катались, не очень переживали. А здоровали маме. Почему маме не пускают? Вообще службу Николай знал хорошо, подпевал хором. И дети даже играли в службу. То есть скатерть использовалась как облачение, и однажды они покрестили. А во дворе как раз Володя Николай нашел воробья, а воробей был замерзший. Они побежали на кухню. Первый раз, к слову, когда Николай с братом оказались на царской кухне, что надо отогреть, надо покормить. Собственно, воробей жил в столе у Володи, ему прострелили там дырочку. Снова воробьи пытались выпустить на волю. Воробей, понюхав холодного воздуха, решил, что он не хочет, но дети очень переживали, что не будут ругаться. И говорили, что ну, человека Господь может не услышит, а Божий парк, Боженька всегда услышит. Поэтому надо попросить воробья, чтобы воробей Боженьку уговорил, чтобы нас не ругали. И, собственно, воробья попросили. Вообще, в принципе, воспоминания церковной службы. Обожали дети проводить время с дедушкой, с императором Александром II, и причем заспорили, кто же любимый внук. Жорж говорил «я», мне дедушка сказал, Николай говорил «нет, я», не только дедушка сказал, но по воспоминаниям любимицей Александра II была Полина Ксения. Собственно, именно Ксению дедушка больше всего любил, как и волком, дедушка обещала, говорила «еще». Ну, наверное, закономерно, дедушка всегда так очень трепетно относится к внучкам. И тоже еще одну историю расскажу. Был слуга во дворце Ванечкова, который заправлял лампу. Лампу очень священную, масляное освещение было. И всегда он рассказывал детям интересные всякие байки из русско-турецкой войны. И однажды он принес детям такой клубок с картинками, что это вот Ахмед Паша, это вот сам Александр II в молодости, это вот русские офицеры. Дети долго думали, куда же спрятать этот клубок, чтобы никто не отнял. А потом подумали, зачем прятать? Надо положить на самое видное место, тогда точно никто не заметит. Ну, собственно, действительно положили на видное место, взрослые не обращали внимания на эту картинку, и в какой-то момент приезжает Александр II. И дети спрашивают, дедушка, а почему у тебя усы-то черные? А где же твои синие? Они тебе больше не нужны, давай их нам. И спрашивает маленький Жоржик. Дедушка спрашивает, какие усы? О чем речь? А Ники и Володя понимают, что сейчас-то им попал. Сейчас они пропадут, сейчас по полной программе влетит за все. И пытается Жоржу знаками показать молчу, а Жоржа продолжает: «Да это картинки, девушка, усы-то синие». Дедушка спрашивает: «Картинка?» Маленький Жоржа, ну, волшебный же детство. И начинает: «Дедушка, ну, это снова Паша, это вот ты, это наши русские солдаты». Дедушка слушает, слушает, и потом уже вмешиваются Николай и Володя, рассказывают, что вот слуга, вот нам рассказывал. А Александр улыбается, говорит: «Наверное, это кто-то из папиных солдат». Всегда русские офицеры были самыми лучшими няньками для детей. Но, в принципе, если мы вспомним о воспоминании Елизаветы Петровны, что преображенцы меня в детстве качали, спать укладывали, вспомним, что воспитателями чаще всего это назначались генералов, наверное, да. Собственно, такой вот курьез с усами был. Но опять же, русскую свою дети через картинки узнавали. Образование Николая и Жоржа тоже получают домашнее, но, получается, больше на сутки было заточено на Николая. Георгию приходилось постоянно догонять, он был все-таки помощником. Начинался курс с 5 предметов: русский язык, арифметика, числописание, рисование и закон Божий. Потом уже появились немецкий язык, география, математика, музыка, естественная история, английский, всеобщая история, танцы. И такой предмет, как каллиграфия. Собственно, каллиграфией занимался Николай и его братья на всем протяжении обучения, то есть до 18 лет. Представляете? Поэтому мало того, что у Николая был очень хороший, очень понятный почерк, в принципе, у него работали оба малышами. Мы уже сейчас знаем о важности и моторики, и правости. А светская публика следила тщательно за процессом образования великих князей. Во-первых, потому что это был пример, во-вторых, было всегда интересно, что там происходит. И поэтому однажды преподаватель естественной истории попросил профессора медико-хирургической академии приготовить к сентябрю скелет человека для обучения Николая. Собственно, скелет собрали, приготовили, привезли, все классно, а публика потом начала возмущаться. Это вы что, акушера готовите? Или будущего императора готовите? Зачем там скелет? Такая буря была в аристократических гостиных, бурное обсуждение, поэтому публика следила очень тщательно. Преподавали Николаю II минералогию, причем не только на семейной коллекции, была большая коллекция минералов у Александра III, но также привозили из музея горного института еще 80 минералов. Опять же, это была не только теория, это была и реальная практика, то есть все это посмотреть, поддержать и потрогать. Музыку, как я уже говорила, очень любил Николай II, очень хорошо играл на фортепиано, и даже в кругосветное путешествие взяли рояль Писанчика. Собственно, царский рояль, даже ссылку.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о лекции на тему «Традиции воспитания в российской императорской семье в 19-м начале 20-х веков». Для вас с интересным докладом выступила Евгения Андреевна Федотова, историк, общественный деятель, заведующий отделом фондов и обслуживания Свердловской областной библиотеки имени Белинского. А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч! До свидания!